Мы поговорим с вами сегодня, вспомним об одном очень важном и удивительном событии, которое имело место в истории, имело место в истории Церкви. Главное действующее лицо в этой истории – Святой Дух. Я думаю, вы согласитесь, что особенно в нашем контексте этой личности Святого Бога уделяется самое мало внимания. О Боге Отце мы много слышим, о Иисусе Христе мы много знаем, а Его Евангелие мы постоянно проповедуем. Но Бога Духа Святого мы вспоминаем реже. Поэтому сегодня мы посмотрим, наверное, на одно из самых ярких проявлений действия Святого Духа в истории. Чтобы лучше понимать того Бога, в Которого мы верим. Чтобы лучше понимать, кто есть Святой Дух. Как Он действует сегодня. Как Он действовал раньше. Особенно, когда сегодня этот вопрос часто неправильно понимается, неправильно трактуется различными христианскими течениями. Для этого давайте откроем Деяния святых апостолов, 2 глава. Будем читать с 1 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вся Библия – это история искупления. Весь Ветхий Завет – подготовка к искуплению. Он указывает на Христа. Еще в первых главах Библии, в книге «Бытие» люди уже ждут Мессию, который придет и решит проблему греха. Адам с Евой уже что-то знали об этом. Далее, важнейшее событие в истории рождения Спасителя. Следующее, то, что мы будем сейчас вспоминать. Евангелие Христа, суть, для чего Он приходил. Его смерть и воскресение. Потом, через 40 дней Его воскресения, и вот когда Он закончил свое дело на земле, то для чего Он приходил? Он ушел к Отцу во славу. И следующее важнейшее событие мы находим именно вот в этой, во второй главе. Сошествие Святого Духа. Здесь мы видим яркое проявление действия третьей личности Божества. И это наша история. Первая глава этой книги – финальная подготовка вот именно к этому событию. То есть первое готовится, второе случается само событие. В первой ученики ждут сошествия Святого Духа, во второй Он сходит. В первой они готовятся к служению, во второй получают силу для этого служения. В первой главе они собираются вместе, во второй они расходятся для евангелизации. И говоря об этих событиях, во-первых, давайте посмотрим, что произошло тогда. Что же случилось вот тогда, о чем говорят эти стихи? Прежде всего, день Пятидесятницы. Это то, что что-то происходит на 50-й день. У евреев этот день назывался по-разному. Праздник урожая, праздник седмиц. То есть 7 недель после праздника Пасхи. И вот это было главное, что нужно знать о дне Пятидесятницы. Это был один из трех праздников в году, когда закон предписывал всем евреям явиться в Дом Божий. И это важно для следующего, для того, чтобы мы могли понимать, кто же присутствовал тогда, когда это случилось. И вот в это время все набожные иудеи, которые хотели соблюдать закон, они знали, что в этот день они должны быть в храме. И вот со всех мест, где они были в рассеянии, сегодня они пришли. Поэтому эти события происходят, и контекст событий – люди там набожные, которые хотят исполнять Божий закон. И вот там случается то, о чем еще говорил сам Иисус Христос, когда был на земле. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих и ниже. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 38 стиха. Иисус говорит: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это говорил Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И в первой главе Деяний Иисус об этом же событии еще раз напоминает, еще раз говорит вот об этом обещании. 4 стих. «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». И вот сейчас Иисус уже вознесся, Он уже во славе у Своего Отца, и теперь сходит Святой Дух на землю. И цель – создать что-то доселе невиданное, что-то, что раньше не было известно, что раньше было скрыто даже от Божьих пророков, которые говорили об этом, церковь. Эти слова, еще не было на них Духа Святого, не означают, что Дух Святой вот до этого момента на земле никак не присутствовал и никак не действовал. Мы можем найти очень много мест в Ветхом Завете, которые говорят, что Святой Дух был и действовал. Много говорится об этом в пророках. Например, Иоанна Крестителя говорится, Евангелие от Луки, 1 глава, 15 стих. «И он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Павел говорит Коринфянам, 12 главе, 3 стих. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». А вспомните, все ученики делали это. Вспомните известное исповедание веры Петра. Он называет Христа Богом. И это он мог сделать только, если Дух Святой был в нем. То есть мы видим множество свидетельств присутствия Духа Святого на земле и до этого события. Но в том качестве, как тот, который объединяет церковь, который создал организм доселе невиданный, тот, который объединяет всех верующих в тело Христа, вот в этом качестве, как основатель церкви, Дух Святой не был известен. И это настолько уникальное явление, настолько уникальное творение, что и действие Святого Духа по ее созиданию описывается как нечто, как будто вот он только сейчас и начал действовать. Это переход от служения от Ветхого Завета к Новому. И поэтому Бог так ярко показывает это на страницах Священного Писания. Только церковь называется телом Христа. В Ветхом Завете были люди, они назывались народ, царство, избранное, то есть те, которые принадлежали Богу. Но только новозаветные верующие названы церковью Божией. Это тот Новый Завет, который Бог обещал своему народу, о котором говорили пророки. «Вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Новое сердце Бог сотворил. Вот об этом говорит здесь. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, то есть язычники, рабы или свободные, все напоены одним духом». Вот то, что там произошло, вот это вот крещение Святым Духом. Когда все мы духом погружаемся в одно тело в Иисуса Христа, наполняемся им, когда природа человека меняется, когда Бог берет сердце неживое из груди и дает, вкладывает туда сердце новое, рождая его свыше. Вот это крещение Святым Духом. Только момент, тот момент, когда он погружается в церковь. И не бывает человека верующего, который не был бы крещен Святым Духом, который не был бы погружен им в тело Иисуса Христа. Потому что быть верующим – это и значит быть погруженным в тело Иисуса Христа. Павел говорит, все мы одним духом крестились. Он говорит, а верующих все мы крестились. А в послании к Римлянам, 8 главе, 9 стихе он говорит, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть, если вы христианин, если вы рожден свыше, вы крещены Духом Святым, и Он живет в вас. А если не так, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, в 16 стихе Павел говорит, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет к вас?» Опять он всем верующим говорит и говорит, «Посмотрите, в вас Дух Святой живет». Поэтому если вы встретите кого-то, кто скажет, что вы не крещены Духом Святым, и вам это уже надо, еще нужно пережить, но вы знаете, что Христос ваш Спаситель, вы верите в Его заместительную жертву, вы знаете, что вы рождены свыше. Знаете, что вы крещены Святым Духом. Это очень коротко мы посмотрели, что произошло тогда. Что значило сошествие Святого Духа? Рождение Церкви. Когда теперь верующих людей Дух Святой погружает в тело Иисуса Христа. Теперь давайте посмотрим на свидетельство того, что это случилось. Это не были просто слова, были ясные свидетельства, подтверждение того, что здесь на самом деле действует Святой Дух, созидая церковь. Со второго стиха, второй главы. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на языках, как Дух давал им провещевать». Некоторые, говоря о взаимодействии с Духом Святым, утверждают, что вот дуновение ветра какое-то чувствую, вот эйфория какая-то, вот что-то... Достаточно странные утверждения, потому что почувствовать нематериального Бога материальными чувствами мы не можем. Да, мы можем испытывать радость, мы можем мир в сердце испытывать, когда действительно знаем, что Бог, Дух Святой действует в нашей жизни. Но почувствовать присутствие Бога физическими чувствами невозможно. Поэтому и Бог здесь, в Первой Церкви, дает акустическое и визуальное подтверждение того, что это было, что это действительно случилось. Это не был ураган или ветер. Сегодня это обычно ветер ассоциируется, знаете, с исполнением Духом. Вот ветер прошелся, волосы потрепал, значит, Дух Святой сошел. Но здесь говорится по-другому. Смотрите, сделался шум как бы от несущегося ветра. И языки как бы огненные. То есть это не был ветер и не были огненные языки. Но было что-то, что не могли увидеть и услышать, и быть уверенными, что действительно это событие имело место в их жизни. Нет исключения. Почили написано по одному на каждом из них. То есть там не было менее духовных братьев, которым нужно было еще помолиться, еще что-то сделать, чтобы получить Духа. Все, которые там были, получили Святого Духа, почили языки на каждом из них. Это просто и понятно. И с этими двумя свидетельствами сошествия Духа Святого, обычно проблем не возникает. Чаще возникает проблема с третьим знаком сошествия Духа Святого. Четвертый стих об этом говорит. «И исполнились все Святого Духа и начали говорить на иных языках». Два было знака, мы уже говорили о том, что это случилось. Шум как бы от ветра и языки как бы огненные. И был третий. Говорение на языках. И давайте подробнее остановимся вот на этом свидетельстве того, что случилось тогда. Посмотрим на цель того, почему Святой Дух действовал тогда именно так. Посмотрим, что произошло. Увидим свидетельство того, что случилось. И поговорим о цели вот именно такого проявления Святого Духа. Почему Бог именно так тогда действовал. Давайте прочитаем дальше. Деяния святых апостолов с 5 глава 2 стиха. 2 глава с 5 стиха. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого рода под небом. И когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» Дальше идет перечисление различных мест, откуда они пришли. И дальше они говорят, мы слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Языки – определенный феномен, который Бог дал тогда, как знак рождения церкви. И когда иудеи услышали, это был шок. Написано, они изумлялись и недоумевали. Что их удивило? Они знали все те языки, на которых говорилось. Они пришли с этих мест. Это были второй, скажем так, их родной язык. Они родились в этих языках. Но что шокировало их, так это то, что о великих делах Божьих говорится на языческом языке. До этого даже в самых дальних уголках их рассеяния читался закон только на еврейском языке. Проповедовалось о великих делах Божьих только на еврейском языке. Они искренне верили, что еврейский язык – это язык Бога. И что, а теперь вот они в первый раз слышат о великих делах Божьих проповедь и не на еврейском языке, а на языке язычников. И это было действительно на самом деле для них шоком. Они изумлялись, и что это, почему? И это был действительно на самом деле очень важный знак. Но знак чего? Чтобы все могли понимать, что проповедуется в великих делах Божьих? Нет. Они прекрасно это знали. Еврейский был их родной язык. И они слышали проповедь об этом регулярно в своих синагогах. Они могли взять Тору и почитать. Но для чего тогда? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим первое послание к Коринфянам. Когда у первой церкви возникли проблемы с использованием этого дара, апостол Павел, он исправляет их мышление, и он объясняет, в чем суть была вот этого дара Святого Духа. В 20 стихе 14 главы послания к Коринфянам 1 написано: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Согласитесь, очень хорошее напоминание, да? Будьте зрелыми. Вот понимаете, что к чему, не будьте как дети малые. Уже, согласитесь, очень отрезвляющие слова. И они сказаны именно в контексте говорения на языках. Они кичились этим даром, а Павел говорит, что вы как дети малые. Дальше читаем, 21 стих. В законе написано, закон, то есть Ветхий Завет, «Иными языками, иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих». То есть цель этого знамения – что-то сказать неверующим. Не что-то показать верующим людям, а что-то сказать тем, кто не верит. Сегодня очень часто как раз-таки это явление рассматривается как свидетельство для верующих, что что-то произошло в жизни верующих. Но Павел говорит, нет, это для неверующих. И что это должно было сказать? Вот эти слова, которые Павел здесь использует, они взяты из Исаия 28 главы. В этой главе пророк вначале описывает ужасное состояние народа, духовное, в котором они находились, а дальше в 9 стихе и 10 он говорит, а говорят, кого хочет он учить ведению и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери, ибо все заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного. То есть евреи говорили, кого ты учить пришел? Нас? Иди детей малых учи, да сколько можно, здесь делай, этого не делай. Мы ж не дети малые. И тогда Бог отвечает им, 11 стих, зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Причем, заметьте, один немаловажный факт. Эти слова сказаны не всем людям, язычникам, сказаны исключительно народу израильскому. Очень важный факт. Это было знамение для неверующих евреев. И это нужно запомнить, потом мы вернемся еще к этому. То есть Бог пока терпит свой народ. И Он обращается к ним на их родном языке. Он посылает одного пророка за другим и говорит, покайтесь, исправьте сердца свои, пути свои исправьте. Но когда к терпению приходит конец, он говорит, тогда я буду говорить к вам на незнакомом языке, на языке, которого вы не понимаете, на иностранном языке. И все евреи прекрасно знали, что когда они услышат иностранный язык, непонятную для них речь, у них проблемы. И это было хорошо известно не только из книги Исаии. Моисей говорил об этом. Во Второзаконии в 28 главе он говорит, 49 стих, когда люди не хотели служить Богу, служили иным богам. Бог говорит, и пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли. Как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Еремия говорит о том же самом. 5 глава, 15 стих. Вот я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь. Народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. То есть посмотрите, ветхозаветные пророки, Моисей, говорят ясно об этом, предостерегая Израиль. И это случилось с ними. Когда они совершенно не слушали Бога, пришло Вавилонское царство и уничтожило Израиль. Увело всех в плен, разрушили Иерусалим, разрушили храм. Пришли люди, языка которых они не понимали, и увели их в плен. Поэтому, когда для еврея звучал иностранный язык, они все прекрасно понимали, что это знак суда Божьего. Это не знак особого расположения Святого Духа. Это знак Божьего суда за их неверие, грех, за то, что они отвергли Бога. И теперь, понимая этот контекст вот этих слов, что правоверный еврей должен был понять, когда он услышал незнакомую для себя речь, становится все взаимосвязано. Объясняя значение этого дара в Коринфянам, Павел ссылается именно на эти слова и говорит, что языки – суть знамения для неверующих. И для тех евреев, которые там собрались, помните, это были набожные евреи, которые знали закон, знали, когда нужно прийти в храм. Они хорошо знали закон, и для них было это предельно ясно. Это знак Божьего суда. Теперь давайте вернемся назад в тот день Пятидесятницы и посмотрим, что же произошло дальше. Кстати, вот то, о чем языки свидетельствовали тогда, оно и случилось потом. Бог отверг Израиль за то, что они сделали, за то, что они не приняли свою Мессию, и Бог воздвигает теперь другой народ, свою церковь. Предупреждали Моисей, пророки, Иисус, апостолы, и суд пришел. В 66 году, когда император Веспасиан направил римские легионы, чтобы подавить бунт в иудейском народе, то через 4 года его сын Тит пришел и после ожесточенной осады смел с лица земли и Иерусалим, и храм. И тогда люди, которые знали закон, собрались и слышали это. И они, когда услышали это, они понимали, для чего это явление было тогда. Бог отверг свой народ за то, что они отвергли своего Мессию. И это основная цель этого дара. Вот это свидетельство, свидетельство действия Святого Духа, которое было тогда, и вот основная его цель была показать суд над неверующим Израилем. И обратите внимание, сегодня языки этой цели достичь не могут. Это был знак для тех, кто хорошо знал закон, для тех, кому это предназначалось, для евреев. Именно тогда собрались они там, и именно для них это было. Но даже в этом суде Божья верность и Божья милость превосходят все мыслимые и немыслимые человеческие границы. Еще будет время, когда Господь опять вернется к Израилю и спасет их. И тогда Бог многих спас. Первая церковь состояла из евреев. Но теперь спасение могли получить не только евреи, не только эксклюзивно этому народу принадлежит быть право детьми Божьими, но с того момента, когда они услышали проповедь Божию на различных языках язычников, это было еще свидетельством того, что теперь все люди имеют доступ к Богу. И это удивительное решение Божие. Во Христе теперь нет никакого различия между людьми. Павел в послании к Галатам, 3 глава, 26 стихом и ниже пишет: «Ибо все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе». Вот то крещение, которое имело тогда место, и все люди и язычники с того момента могли стать детьми Божьими. Рождение церкви, когда и язычники теперь стали причастниками Божьих благословений. И в этом положительный знак, положительный аспект вот этого свидетельства Божьего, говорения на языках. Помните, был отрицательный, да? Божий суд над неверующим Израилем. Положительный, теперь язычники, те, кому не предназначалось Божье благословение, они тоже могут стать детьми Божьими. Об этом говорила проповедь о великих Божьих делах на языках язычников, а не только эксклюзивно на еврейском языке. То есть одно и то же действие Святого Духа было провозглашением Божьего суда для еврейского народа и провозглашением Божьей милости теперь, доступного Божьего слова для всех народов. И теперь люди могут обрести спасение и стать своими Богу. Есть еще третья цель, коротко очень. В книге Деяния еще два раза очень ясно упоминается этот дар, это явление говорения на языках, как результат сошествия Святого Духа. И один он подразумевается, скорее всего, так и было, по-другому, ну, скорее всего, невозможно. Это 8, 10, 19 главы. Мы не будем их сейчас читать, я просто расскажу. В 8 главе мы находим историю об уверовавших в Самарии. Помните, самаряне – это потомки израильтян и язычников. Когда ассирийский царь Салманаасар захватил Самарию в 722 году, он оттуда вывел практически всех евреев, а на их место поселил людей из Вавилона, Кута и различных других мест. То есть язычников, которые поклонялись различным богам. Четвертая книга Царств, 17 глава говорит об этом. Если хотите, дома можете подробнее почитать. И вот смотрите, что там сейчас происходило. Все вот эти люди, которые пришли с различных мест, Они принесли с собой различных своих богов, которых они поклонялись, идолов, которым они служили. Но вместе с тем, поскольку у них там были проблемы, их научили поклоняться Богу. И они наряду со своими богами чтили еще и Бога настоящего. И вот эти люди, они стали считать себя евреями, но они назывались самаряне. И вот именно вот от этого образа их жизни такое крайне негативное отношение к ним было правоверных евреев. И вот когда в их городах проповедовал Филипп, Деяния 8 глава об этом говорит, тогда они покаялись тоже. Но еще не сходил на них Дух Святой. И вот в 17 стихе, когда пришли апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, они возложили на них руки, и написано, и они приняли Духа Святого. Вот в этом месте не сказано, что они заговорили на языках, но, скорее всего, так было. Как еще можно апостолы и все остальные могли ясно увидеть, что они приняли Святого Духа? То есть, скорее всего, это было. А в 10 главе мы находим историю точно такую же, только с язычниками, которые после крещения Святым Духом заговорили на языках так же, как и апостолы. И последнее место, 19 глава. Павел находит в Коринфе группу, если можно так выразиться, ветхозаветных верующих, которые знали, которые крестились в Иоанново крещение. О Духе Святом они ничего не знали. Но они верили в Бога, в Мессию. Но о Христе они не слышали, что вот Он уже пришел и свершил свое дело. И когда Павел все им объяснил, то написано, услышав, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. И когда на них руки возложили, тоже написано, они заговорили на языках. То есть мы с вами видим, как описывается вот точно такое же проявление Святого Духа, как и в день Пятидесятницы, еще в трех группах – самаряне, язычники и ветхозаветные верующие. Очень важный факт. Еще во многих местах в Деянии говорится о том, что или группа какая-то людей, или человек исполнился Святого Духа, что Святой Дух сошел на него. Но только вот эти три места говорят еще вот об этом феномене говорения на языках. Почему? И вполне очевиден становится факт, третий аспект цели этого дара – убедить апостолов и первую церковь, которая состояла из евреев, в том, что уже не только они, но даже те, кого они за людей не считали, язычники и самаряне, все теперь стали членами церкви и получили Святого Духа. Без этого яркого проявления действия Духа для апостолов, ну даже для апостолов, было бы нереально в это поверить. Вспомните, Петр в истории с Корнилием, когда Бог ему полотно с неба спускает и три раза говорит, Петр, что Бог очистил, то не почитай нечистым. И даже потом, когда он, Петр, видит проявление Святого Духа в Корнилии, все равно потом у него возникают проблемы на этой почве. Все равно евреи потом, как, неужели язычникам Бог дал Святого Духа? То есть для их мышления этот факт был настолько тяжелым, настолько тяжело им было поверить в это, что теперь язычники наравне с ними могут быть детьми Божьими, что этот дар, вот это явление было просто необходимо им, чтобы они могли вот просто наглядно видеть, слушай, и вот Дух Святой в них действует так же, как и в нас. Сегодня вот этот аспект значения этого дара уже опять не актуален. Мы с вами прекрасно знаем и понимаем, что и язычники теперь наравне с евреями могут быть детьми Божьими. Таким образом, мы видим три аспекта, для чего нужен был этот дар тогда. Свидетельство Божьего суда для народа еврейского, свидетельство Божьей милости ко всем народам и подтверждение того, что все люди теперь равны перед Богом, не только евреи, но и язычники. И заметьте, что никакой из этих знаков уже не актуален сегодня. Поэтому и говорить о необходимости этого дара для современных верующих нет. Нигде больше в посланиях он не объясняется и не говорится о том, что верующие должны искать его, как-то стремиться или еще что-то. Этот знак имел очень важное значение тогда, и сегодня он этого значения не имеет. Итак, мы говорили уже о сути того, что произошло, рождение церкви. Мы говорили о свидетельствах того, что действительно Святой Дух тогда действовал, визуальные, аудиоподтверждения, говорение на языках. Мы поговорили о цели, почему именно таким образом Святой Дух действовал, для чего это было нужно тогда. И последнее, очень коротко, давайте посмотрим на эффект вот этого действия Святого Духа. Последствия, эффект того, что произошло тогда, переживаем и мы с вами сегодня. Мы с вами являемся живым подтверждением того, что тогда это имело место. Вот тот сверхъестественный факт сошествия Святого Духа, рождение и созидание Церкви. Тогда покаялось огромное число людей. Тогда написано, Бог ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. И сегодня, как и тогда, Дух Святой продолжает созидать Церковь. Продолжает творить это чудо рождения свыше людей. Это Он живет в верующем человеке сегодня и играет просто огромную роль в нашей с вами жизни. По сути, все, что мы есть, все наше христианство невозможно без действия Святого Духа. Невозможно переоценить важность Его действия в нас сегодня. И, к сожалению, но часто мы недооцениваем это. Мало говорим о Боге, о третьей личности Божества, о Святом Духе. А Его действия сегодня носят сверхъестественный характер. Он возрождает человека, делая его Детем Божьим, убеждает в спасении, работает над сердцами верующих, преображая их в образ Христа. Это Его действие сегодня. Объединяет верующих, утешает, дает силу для победной жизни, открывает истину, помогает познать Бога, учит, дает нам все наши таланты, способности, охраняет, помогает, ходатайствует перед Отцом и многое другое, что Он сегодня делает в Церкви. Посмотрите, вся наша жизнь с вами сегодня связана, неразрывно связана со Святым Духом. Без Него мы ничего не можем. Все, кто мы есть, это чудо действия Святого Духа в нас. Поэтому исполняйтесь Духом. То есть стремитесь отдать себя под Его контроль, чтобы Он руководил вашей жизнью. Не пренебрегайте им, не оскорбляйте Его, пренебрегая исполнением Слова Божия. Не угашайте Его действия в вашей жизни, пренебрегая Его служением в вас. Благодарите Бога за этот дар Святого Духа, потому что Он ведет нас к спасению, оберегая и поддерживая в нашей жизни. Благодарите за то, что Он удостоил нас этой великой чести и привилегии стать причастниками Святого Духа. Сейчас мы будем вспоминать вечерю Господню. То, что Бог сделал для нас с вами тогда. Кульминацию искупления. И теперь, когда мы поговорили о действительно огромной роли Святого Духа в нашей жизни, в жизни Церкви, в создании и развитии Церкви, давайте будем благодарить Триединого Бога Отца за Его благодать, за Его непостижимый путь спасения. Будем благодарить Бога Сына Иисуса Христа за то, что Он совершил это спасение, выполнил этот план. Будем благодарить Бога Духа Святого за то, что Он все это применяет сегодня лично к вам и ко мне, лично оживляет меня и вас, делает доступным нам с вами сегодня труд, совершенный Иисусом Христом. Аминь.